Случаются ситуации, которые делят жизнь на до и после. Одни опускают руки и жалуются на судьбу, но есть и другие, кто не сдается, побеждает и начинает жить заново. И есть те, кто приходит им на помощь, подставляя свое плечо. О таких людях программа «Страна других».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда» и наш партнерский с сайтом «Клопс» проект «Страна других». И сегодня мы будем говорить о проблемах незрячих людей и о тех людях, которые помогают этим людям ориентироваться и в этом мире, и в ситуации, и помогают решать их проблемы. Гости сегодня у меня председатель правления Калининградской областной организации инвалидов Всероссийского общества слепых Владимир Андреевич Храбан. Добрый день. И член правления этой организации «Методист» Сергей Кислицкий. Добрый день.
Добрый день.
Владимир Андреевич, давайте, наверное, начнем с вас все-таки. Вы руководитель, вы, наверное, знаете проблемы людей, которые ограничены там в зрении или полностью, да, незрячие. Расскажите свою историю, что произошло с вами и когда вот эта жизнь у вас разделилась на до и после, что случилось?
Ну, в наше общество люди приходят каждый своим путем. Кто-то рождается с плохим зрением, кто-то рождается слепым, кто-то в результате болезни теряет зрение, кто-то в результате травмы. И у каждого свой путь разный, и у каждого свой психолог, который должен настроить его на то, что можно жить в любых условиях, даже при потере зрения. Я родился здоровым человеком, закончил военное училище Каменец-Подольское с красным дипломом, проходил службу в Калининграде, потом попал в Афганистан и командовал ротой разминирования. Ну, 2 года прошло, как я уже был в Афганистане. Оставалось буквально 2 недели до замены. Пришлось выйти на боевые действия, потому что были сложные боевые действия. И во время проведения операции я подорвался, потерял зрение. Меня эвакуировали. Лечился в Кабульском госпитале, в Ташкентском, Подольском, Санкт-Петербургском.
Долго,
снова,
да?
Подольск. 9 месяцев я провел в госпиталях. И в результате был уволен из рядов вооруженных сил по состоянию здоровья. В звании старший лейтенант.
То есть зрение оказалось не восстановить?
Невозможно было восстановить зрение, хотя пытались. Вот я говорю, 9 месяцев лежал в госпиталях.
Я поняла.
Вот, и в академии лежал. Но сказали, привыкай к тому зрению, которое ты есть. И в принципе... С 87-го года по 2007 год, вот, у меня было только светоразличие. Когда я лежал в госпитале, я вспомнил, что один из моих друзей, сейчас в Минске живет Вадим Иванов, был помощник начальника инженерной службы полка, тоже подорвался, помимо проблем со зрением он еще ногу потерял. Вот. Но человек не опустил руки, занял довольно активную жизненную позицию. Сейчас работает в аппарате управления Белорусского общества слепых, БелТИС. Вот. И я к нему обратился, говорю, ну, у меня вот тоже такая проблема по зрению. Ну, естественно, я не сам письма писал, просил ребят, они писали письма. И он мне ответил, что есть такое общество слепых, обращайся туда, там не бросят. И действительно, я обратился. Сразу, когда лежал в Подольске, сразу ко мне пришли представители местной организации, рассказали, что такое общество слепых, познакомились с ним, показали тифлоприборы, с которыми придется сталкиваться, начиная с белой трости.
Владимир Андреевич,
приборов.
Тифлоприборы просто для
это
наших
приборы,
слушателей.
Да, это приборы для слепых,
которые облегчают, да,
которые облегчают их жизнь.
Сергей показывал, да?
Да, и в учебе, и в быту, и в ориентировании, и в получении информации. Все приборы, которые помогают адаптироваться инвалиду по зрению, называются тифло. Да. Но для нас это просто, поэтому на это не акцентируем внимание.
Владимир Андреевич, сколько лет вам было, когда вы потеряли
25
зрение?
25 лет.
25 лет.
Да.
Скажите, какая первая реакция ваша была, вот чисто человеческая, о чем вы подумали, когда поняли, что вот да, так дальше надо будет жить так?
А вы знаете, ничего такого особо страшного у панического настроения у меня не было, потому что...
Отлично.
Но у меня было первое ранение, мне сделали 5 операций, я лежал в спецотделении Кабульского госпиталя. Я там видел ребят, которые теряли и зрение, и руки, и ноги, но я тогда еще видел. И видел те трагедии, с которыми сталкиваются ребята после ранений. Но я видел и других людей, которые, несмотря ни на что, веселы, бодры и активны.
То есть у вас вот такой депрессии, прям чтобы вот ухода в себя нет, да?
Я когда попал в госпиталь, когда мне эвакуировали туда, я попал в то же отделение, в котором лежал. Вот я в мае первое у меня ранение было, второе в августе месяце. Я пришел, те же медсестры, те же врачи, те же кухонные работники, то есть те же нянечки, да, санитарки. Они все меня еще помнят, потому что я пролежал полтора месяца в госпитале, у меня довольно сложные операции были. Возможно, даже могли комиссовать из вооруженных сил. Вот. Но смогли восстановить и вернуть меня в строй. Я, конечно, не хотел никуда комиссоваться, я хотел служить, мне очень нравилось, у меня были перспективы для службы. Мне нравилась военная служба.
Что вы помните из того времени?
Ну, получилось, как получилось.
Я поняла.
Вот я когда попал в палату, в которой я лежал, вот, меня окружали довольно активно веселые ребята. Мне помогали, и медсестры поддерживали. Мне, ну вот, честное слово, не было времени скучать, грустить, унывать, поэтому...
Расскажите какой-то случай, который до ранения, может быть, вы помните, какой-то просто так для какой-то картинки. Мне даже самое интересное, вот Афганистан или что-то еще. Есть что-то, что можно рассказать из какой-то яркой, может быть, события или эмоция?
Ну, об Афганистане много говорят. Это тема, которая всплывает, затухает.
Да-да. Но для вас лично это что?
Ну, вот я командовал ротой разминирования в Афганистан. Я попал сапером, учился у старослужащих солдат, не стеснялся, у офицеров, которые там отслужили. Потом сам учил. Вот. Ну, у саперов, скажем так, жизнь такая более-менее спокойная, как мне кажется. Ну, в чем спокойствие заключается? В том, что ты должен полностью сосредоточиться на той работе, которую ты выполняешь. Нельзя отвлекаться на посторонние раздражители, потому что ты перестанешь заниматься нормально поиском взрывоопасных предметов. Ну, конечно, вот, когда ходили в горы, это одни эмоции были. Конечно, там природа, воздух прекрасно. Ну, если по тебе еще не стреляли, не приходилось меня на земле вытаскивать.
Бы, да?
Вообще
курорт.
Было бы шикарно. Я до сих пор мечтаю попасть в горы, да, походить по горам. Вот, пускай даже весь мешок на тебе, который мы там тащили, весил по 50, по 70 килограмм. Солдатики идут, он сам весит килограмм 60, на нем весь мешок килограмм 60. Вот, очень тяжело, конечно, было, но как-то вспоминается все равно с добром. Когда ходили по дорогам, по зеленой зоне, там уже другие впечатления. Там строение, мины, пыль, обстрелы, так же, как и в горах, но из более мощного
чему
оружия.
Чему вас научил период вашей жизни?
Беречь солдат, прежде всего. Беречь людей, которые с тобой работают. Стараться сделать все для того, чтобы они остались живы. Вот. Я когда
важно,
принял
правда.
Роту разминирования...
И в жизни потом, в мирное, это важно. Беречь того, кто с тобой рядом.
Конечно, безусловно. Я когда принял роту разминирования, она была в очень тяжелом, подавленном моральном состоянии, потому что командиры роты сняли за потери, которые были в роте. Очень много было подрывов как среди личного состава саперов, которые проводили разминирование территорий, так и за ними, то есть они проходили, пропускали. Вот. Были и погибших много было, и, в общем, рота была довольно в тяжелом состоянии. Я к тому времени уже почти год командовал взводом саперным, 180-м полку. Вот. Ну, это знаменитый полк, начальник штаба Аушева Руслан Султанович. Мы до сих пор с ним в хороших отношениях поддерживаем эти отношения. И я, когда принял роту, сразу поставил задачу, чтобы все домой вернулись живыми. И я не жалел ни своего времени.
Самая правильная задача.
Но мы когда выходили на боевые действия, я отдавал боевой приказ и первым пунктом вернуться всем живыми и здоровыми. Невыполнение приказа гауптвахтана.
Отлично. И мы должны уйти с вами на рекламу. Оставайтесь с нами в проекте «Страна других» на радио «Комсомольская правда» в Калининграде.
Страна других. Страна других.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Еще раз в эфире проект «Страна других», совместный проект «Радио Комсомольская правда» и сайта «Клопс». Сегодня мы говорим о проблемах незрячих людей. И в студии у меня председатель правления Калининградской областной организации инвалидов Всероссийского общества слепых Владимир Храбан и член правления методист Сергей Кислицкий. Мы перейдем сейчас, наверное, к тому... Вот, Сергей, я так понимаю, вы тоже потеряли зрение, то есть вы не родились, да, незрячим, а потеряли зрение. Как это произошло? очень коротко скажите.
Ну, у меня была травма в 17 лет. Родителей не слушался. Вот, то есть учился в обычной школе, все было хорошо. Ну, так вот случилось. Ну, вы знаете, первое, сначала такое было, наверное, что, ну, не веришь, да? Ничего, пройдет, все будет хорошо. Потом, когда это осознаешь, конечно, как Владимир Андреевич рассказал, точно так же я лежал с ребятами и в военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, и в Москве. То есть встречаешь людей и смотришь, что действительно это все серьезно и надолго может быть, да? То есть потому что никто не говорит и не дает гарантии, насколько ты зрение вернуть, не вернуть, то есть... 5 лет я не видел, потом сделали операцию, то есть абсолютно не видел, да, когда у нас говорят, я не вижу, то есть люди, ну, я тоже не вижу, да, то есть у всех понятия слепоты разное. Потом 11 лет я видел, в этот период закончил юрфак наш, РГУ, то есть еще учился, опять ослеп, 1,5 года не видел, опять 1,5 года сделали операцию, видел, и вот уже окончательно с 11 года ослеп.
С какими сложностями вы столкнулись прежде всего? Вот что, на ваш взгляд, самое сложное тогда, когда человек вот теряет зрение, ну, либо для того, у кого с рождения, какие, может быть, бытовые даже сложности первые, с которыми вы сталкиваетесь?
Ну, вот бытовые. Я, например, помню, когда я 2 месяца лежал по больницам, и потом приехал к себе домой, я элементарно дома даже сшибал углы, натыкался на какие-то предметы, хотя, казалось бы, знакомые для тебя помещения, и все, да? Вот. Это очень тяжело сначала, но вот дам, наверное, такой совет людям. Вот если попадать в такую ситуацию, надо сесть, вдохнуть, выдохнуть и подумать, а что делать дальше. То есть, как жить дальше, да? То есть, ну, главное не впадать в отчаяние. Вот. Потому что, конечно, люди, попадая вот в такую ситуацию, например, стесняются белой трости, да? Ну, это мы потом поговорим. А сам стеснялся, хотя сейчас с другим говорим, надо ходить с этой тростью, но, вы знаете, очень часто сталкиваемся с тем, что люди не готовы, то, что человек, у нас понятие, то есть мы всем рассказываем, что белая трость – это обозначение, да, что человек там слепой или слабовидящий, то есть, да, но элементарно, вот правило дорожного движения, пункт 14.5, где написано, человек с белой тростью, если подает знак, имеет право перейти в любом месте, да. Ну вот я с ребятами со своими разговариваю, слушайте, правила дорожного... А в билетах такого нету, понимаете? Нету в билетах, значит, такого в правилах нету. То есть элементарные такие вещи. Вот. Или идешь по улице, то есть вот сейчас у нас чемпионат мира, да, например. Иду по улице, подходит мужик и говорит, слушай, это та самая палочка? И я говорю, какая та самая пала? Ну флаг сюда одеть и ходить, да, то есть вот. Кто-то, что знают, это да? Спиннинг, да, то есть кто как воспринимает? Я говорю, вообще-то эта трость, это для незрячих, это как знак для других, как мне, как помощь ориентироваться, да, то есть вот на фан-зону, когда заходил тоже девушка, парень, я не знаю, как их готовят, конечно, извините, к организаторам, но с белой с тростью нельзя. Я говорю, подождите, я слепой, говорю, у меня документы, да, но сейчас мы позовем главного, то есть подошел главный и говорит, вот если она легкая, то можно. Я говорю, подождите, а если у нас вот есть люди незрячие, но при этом еще и опорники, то есть тоже белая такая, как опорная трость, палочка, но она белая, и человек без нее не может, ему тяжело ходить, и что, тоже нельзя пройти ему фан-зону, то есть...
Ну, я поняла. Сереж, скажите, как слепой человек или там слабовидящий перемещается по городу? Как вы это делаете? У вас обязательно сопровождающий или иногда вы и один можете выехать?
Я могу один, да, вы знаете...
Как этому учатся или как-то такие люди на ощупь учатся ходить по улицам?
Кто-то самостоятельно это, конечно, осваивает, да, но я, например, я в Санкт-Петербурге в свое время, и у нас сейчас в Москве есть, в Волоколамске, раньше называлась «Школа восстановления трудоспособности слепых», то есть это элементарная реабилитация, это учат с тростью, учат шрифту Брайля, учат самообслуживание, да, то есть покушать, приготовить, ну, просто самое элементарное. Такие вещи. Вот. А, ну,
то есть вы можете и один выйти на улицу и пойти там с точки
вполне,
А в точку Б?
Да, вполне. Я, конечно, знаете, я никогда себя не отделяю от общества. То есть я, когда куда-то иду, я, конечно, планирую на то, что сам я где-то в некоторых местах. Это очень многолюдные, например, да, или широкая дорога, перейти дорогу, например. Конечно, я обращусь к людям.
Вот, вот с этого, вот, вот давайте вот на этом моменте. Чуть, Владимир Андреевич, скажите, вы тоже, как бы, вы тоже, наверное, обращаетесь к людям за помощью тогда, когда вы находитесь в каком-то или организации, там, поликлиника, ФОК, улица, или нет? Или вы это как-то
знаете, более
стараетесь, нет?
Более стеснительный, да, чем Сергей, да. Он активнее все-таки в этом отношении. Я просто сталкивался уже после того, как мне сделали операцию, я говорил, что я не видел до 2007 года, потом мне сделали довольно большое количество операций, и я так сейчас более-менее уже ориентируюсь в той обстановке, в которой нахожусь. Но мне всегда было стыдно спрашивать людей, не знаю почему, но может быть потому, что я иногда спрашивал у спин людей. То есть я с кем-то пытаюсь разговаривать, оказывается, человек ко мне стоит спиной, я разговариваю с пустотой, там, протянешь руку, там, поздороваться с человеком, а в ответ тишина, то есть человек уже в это время развернулся и ушел. То есть я
стеснялся
выглядеть глупо, скажем так.
Так, тогда Сергей нам сейчас...
И без понимания, да.
Тогда мы сейчас спросим у Сергея, и как проходит коммуникация на улицах, в поликлиниках, в больницах, я не знаю, куда вы приходите?
Вы знаете, я всем говорю так, я тоже в свое время, когда меня в Санкт-Петербурге с тростью, да, учили, а там было два метода, так скажем, обучения. Один это тебя возьмут под ручку и водят, рассказывают, здесь у нас вот это поребрик, в перспективе площадь. Другой говорит, так, вот тебе трость, ты идешь впереди, я иду сзади, я тебя контролирую, чтобы ты не столкнулся, там не упал куда-то. Я говорю, вы знаете, я родился в Балтийске. Город небольшой, да, то есть, и я говорил, понимаете, я приеду домой, и вот на меня мои знакомые, мои друзья будут смотреть. Ну, я буду стесняться. Он говорит, слушай, я тебя научу, а там твои заботы. Да. А пойдешь ты к девушке на свидание, говорит, тоже мама поведет.
Так, ну-ка, как вы сходили к девушке на свидание тогда?
Я не про это хотел сказать. Знаете, я вот своим всегда
друзьям... А мне интересно.
Я своим друзьям говорю, понимаете, если мы уже в такую ситуацию попали, тут уже нечего стесняться, тут уже надо приспосабливаться к этой жизни. Если мы будем стесняться, мы так и будем сидеть дома. Нас будут водить.
Так, Сереж, давайте вернемся к проблеме. Итак, вот начинаете вы коммуницировать на улице или в поликлинике, или где-то еще. Как обычно это происходит? Легко ли? Идет ли здоровый человек, ну, зрячий, к вам на контакт или как? Какие в этом сложности есть?
Вы знаете, по-разному. Вот я, например, стою на автобусной остановке, да, я, естественно, полагаюсь на слух. То есть я могу отличить, легковая машина, там, микроавтобус или большой автобус подошел. В тот момент, когда подходит автобус, тогда и людям, то есть, опять же, люди, ну, кто-то стоит молча на остановке, да, кто-то все равно где-то каблучки простучали, где-то что-то. То есть, такие ориентиры, которые зрячие, ну, не замечают. Я понимаю, что люди стоят на остановке, я, конечно, не обращаясь к кому-то конкретно, да, говорю, что вы не подскажете, какой номер автобуса. Или если я услышал, дверь открыта, то есть я подойду прямо к автобусу и уже пассажирам в салоне обращусь.
Ну и, как правило, доброжелательно относятся люди, к которым вы обращаетесь за помощью. Вот пришли вы в поликлинику, правильно, например.
Да.
Вам нужно там к терапевту. Вы же не знаете это помещение, да, изначально. Как тогда из ситуации выходить?
Также обращаюсь к людям. Ну, вот что касаемо очередей, конечно, у нас все люди там больные. Я не говорю, что я инвалид. Там,
нет,
я
без чисто очереди, хотя бы достичь, да, этого кабинета, это как-то вам надо?
Ну, слава богу, я в своей поликлинике, я в первой поликлинике Ленинградского района. То есть я изучил. Вообще я стараюсь, когда прихожу в помещение куда-то, да, это вот такой тоже как совет, старайтесь... чтобы вам, ваши сопровождающие, например, когда есть, чтобы они описали, что вокруг вас происходит, да, то есть дерево, забор, как здание, как помещение выглядит, тогда вы уже в следующий раз будете рисовать себе примерно план, да, или маршрут, и вы уже понимаете, ага, дверь, значит, тут я захожу, мне направо коридор, налево коридор, прямо регистратура, например.
Я поняла.
И там уже непосредственно у людей обращаюсь. Ну, а как, ну, тыкаться вот...
Нет, я пытаюсь вас спросить о том, как, насколько отзывчиво люди реагируют на ваши просьбы, проводить там до терапевта или что-то еще? То есть нормально, да?
Знаете, в большинстве случаев люди помогают. Да, я хотел сказать, что да, в большинстве люди помогают. Другое дело, может быть, надо самому инициативу проявить, потому что кто-то вот стесняется подойти, потому что не знают, как.
Так, Владимир Андреевич, прекращайте стесняться, надо перестать. Владимир Андреевич, скажите, как бытовым навыкам учатся? Коротко очень.
А вы знаете, я старался сразу все делать сам, когда пока лежал в госпитале. У меня, правда, рука еще была повреждена, я долго не мог пользоваться правой рукой. Вот. Но с момента, как я пришел домой, я старался сам как можно больше делать что-то полезного по дому. Ну, например, помыть посуду. Это запросто может инвалид по зрению сделать. Или там погладить рубашку, брюки. Это никаких проблем вообще не существует в этом. Ну, почистить овощи, особенно картошку, ну, в общем, приноровиться, и тоже можно запросто. Поэтому Как Сергей сказал, надо сесть и подумать, и самое главное при этом не засиживаться и не сидеть долго.
Да,
нужно вставать, долго. Да, нужно вставать и действовать, потому что...
Долго думать не надо.
Да, да, да.
Понятно, и мы должны уйти на рекламу. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда», проект «Страна других», совместный проект радио и сайта «Клопс».
«Страна других». Случаются ситуации, которые делят жизнь на до и после. Одни опускают руки и жалуются на судьбу, но есть и другие, кто не сдается, побеждает и начинает жить заново. И есть те, кто приходит им на помощь, подставляя свое плечо. О таких людях программа «Страна других».
Добрый день, уважаемые радиослушатели, еще раз. В эфире проект «Страна других», и сегодня он посвящен людям с ограниченным зрением или незрячим людям. И в гостях у меня представитель правления Калининградской областной организации инвалидов Всероссийского общества слепых Владимир Храбан и член правления методист Сергей Кислицкий. Владимир Андреевич, ну теперь давайте поговорим о работе вашей организации. Сколько у вас членов, что вы там предлагаете своим подопечным, так скажем? Расскажите об организации.
Ну, наша организация существует с 1953 года. Угу. Сейчас численность организации 1543 человека.
Это взрослые в основном?
Это только взрослые, старше 18 лет. И самая главная задача организации – это защита законодательно установленных прав и интересов инвалидов по зрению. Угу. Также мы проводим работу среди инвалидов по зрению по их реабилитации и адаптации.
Что это значит?
Что вы у нас в организации, в структуре организации существует центр реабилитации для слепых и 5 местных организаций. Угу. Калининградская, городская, межрайонная, которая включает 13 регионов, муниципалитетов, советская, гусевская, черняховская. Они тоже включают по несколько муниципальных образований в себя. Ну и вся работа, конечно же, строится благодаря активной жизненной позиции наших активистов, в том числе председателей местных организаций, секретарей местных организаций, групп оргов, ну и просто членов ВОС. Самое главное, как мы уже говорили, это не сидеть на месте, а
что
находиться
в движении.
Находиться в движении.
Что вы предлагаете?
Что мы можем предложить нашим инвалидам, люди, которые к нам приходят, потеряв зрение? Во-первых, мы можем предложить им психокоррекционные какие-то проекты. То есть с людьми могут побеседовать, настроить их на положительный положительное решение проблемы. Ну и у нас существует ряд реабилитационных направлений. Ну, начнем с элементарной реабилитации. Элементарную реабилитацию у нас начинают проводить как в местных организациях.
А что такое элементарная реабилитация?
Ну, Сергей уже сказал, элементарная реабилитация – это навыки обучают, самообслуживания, да? Мобильности, ориентировки и доступа к информации. Последний я назвал последним, но, пожалуй, оно, наверное, самым главным может быть, потому что через информацию человек получает все то, что он должен переработать для того, чтобы улучшить свою жизнь. Кроме того, если инвалид по зрению нуждается, и инвалид первой группы, мы направляем в Волоколамский центр восстановления, центр реабилитации, вот, где можно получить не просто пройти курс элементарной реабилитации, но получить какие-то профессиональные навыки.
Кем обычно работают люди незрячие или слабовидящие?
К сожалению, процент трудоустройства инвалидов по зрению очень слаб. Ага. Помимо того, что я представитель областной организации общества слепых, год, как в сентябре месяце исполнится, как я представитель областной организации, с 1992 года я директор предприятия общества слепых.
Что это
и проблемы трудоустройства.
То есть у вас как бы свое такое предприятие, где трудоустроятся ваши же подопечные.
И проблемы трудоустройства, инвалидам не очень хорошо в связи с этим знакомы. Но начнем с того, что инвалиды по зрению не могут работать в равноконкурентных условиях, в которых нас сейчас заставляет работать наше государство. Мы все-таки надеемся, что когда-то повернутся к нам лицом, предоставят нам либо определенные льготы, либо заказы. У нас существуют программы, которые мы предлагаем к принятию для того, чтобы создать необходимые условия для трудоустройства инвалидов по зрению.
А, например,
согласитесь,
Владимир
инвалид
Андреевич
по зрению не может работать в обыкновенной среде. Он должен работать так же, как и ментальные люди с ментальностью могут работать только в специально созданных условиях, то есть на специализированных предприятиях, где существует не только патагонная система заставлять людей работать, выполнять нормы, потому что мы как общество с ограниченной ответственностью существуем, мы должны соответствовать законодательству Российской Федерации, соответственно, нормы времени, выработки, прибыли, себестоимости.
Какие должны быть для вас условия, если вот работодатель готов, например, вот мне, к примеру, скажет вам, мы готовы принять на работу слепых, это значит, что у него должно быть?
Там целый комплекс реабилитационных мероприятий, которые он должен выполнить. Во-первых, это обеспечить доступ инвалида к своему рабочему месту. Это и система напольных, наземных, настенных, звуковых ориентиров для инвалида по зрению.
И безработица у вас, потому что никто же, наверное, не хочет этим заниматься.
А зачем такие затраты делать работодателю, если он может принять на работу инвалида третьей группы?
И что тогда делать, как выходить из этой истории?
Поддерживать специализированные предприятия, либо создавать специализированные предприятия. Ну, муниципалитеты и правительство Калининградской области это не будет этим заниматься, потому что это не их функция. Эту функцию мы добросовестно, наша общественная организация, взяли на себя. И
у вас такое предприятие есть?
Да.
И сколько там человек работает?
На предприятии сейчас 24 человека, из которых 16 человек инвалиды по зрению.
Понятно. Но, тем не менее, я понимаю, это совсем маленькое количество, учитывая, что всего у вас 1500, как минимум, только вашей организации, а сколько еще, наверное, тех, кто не участник вашей организации.
Да. Почему инвалиды не хотят идти трудоустраиваться? Ну, во-первых, труд инвалида, как я уже сказал, не конкурентоспособен, поэтому получить высокую зарплату на производстве – это нереально. Мы работаем на уровне минимального размера оплаты труда. И многие инвалиды, получая пенсию, не хотят идти на эту заработную плату. У нас инвалиды зарабатывают до 15-16 тысяч рублей, если выполняют норму и ее перевыполняют. Но 60% инвалидов, которые у нас работают, норму не выполняют. Процентов 20 выполняют норму на 30% всего лишь. То есть от 12 тысяч 30%, 4 тысячи рублей человек получает, целый день работает, но он не может быстрее работать.
Сергей, расскажите еще немножечко о том, что, какие услуги предоставляет ваша организация. Я знаю, что у вас и тренажерный зал, и библиотека, и плееры, и что хочешь. Расскажите, что там может получить ваш подопечный. Хор у вас там, что-то еще?
Да, если так делить, направление нашей реабилитации, да, то есть это и спорт. То есть у нас есть тренажерный зал, люди, которые проживают у нас в Калининграде, пожалуйста, приходят, то есть это все бесплатно, вы у нас побывали,
да,
посмотрели, то есть минимальный набор, это все
конечно.
Мы, то есть это все на привлеченные средства, то есть или гранты писали, или люди, если спонсоры.
А вот расскажите мне про то, что как вы телефоны, смартфон, компьютер, вы обучаете, там специальные программы или что это?
Да, ну на компьютер, да, сейчас есть голосовые программы специальные, есть платные, есть бесплатные, мы, пожалуйста, люди, приходите, и мы научим, то есть в телефонах на данный момент проблема возникла, знаете, какая? Люди привыкли к кнопочным телефонам незрячие, а сейчас сенсорные.
Так.
Это сложно, они боятся, даже не то, что сложно, они боятся перейти.
Я у вас видела, он у вас говорящий, он все,
без
он
проблем,
все говорит вам.
Айфоны, андроиды, да, то есть
Вы учите этому, да?
Мы готовы помочь, это научить, помочь без проблем. И вот Владимир Андреевич сказал все-таки про производство, я бы хотел сказать, что у нас есть и музыканты, и массажисты, то есть и другие профессии. Я работаю методистом в библиотеке, это Министерство культуры, областное наше, то есть библиотека. Благодаря тому, что мы в одном здании находимся, поэтому у нас такое тесное сотрудничество, и для меня, в принципе, я не разделяю. У меня что здесь функциональная обязанность, что в обществе, то есть я всегда готов здесь и помогаю.
Я знаю, что вы пишете какие-то бумаги на грант. Какой грант вы хотите получить? На что?
На данный момент мы пишем грант на создание как раз-таки такого ресурсного центра, чтобы могли мы обучать людей в группах, то есть, во-первых, устаревает программа, устаревает...
Обучать людей чему вы пропустили?
Да, компьютерная грамотность? Да, компьютерная грамотность.
Там хитрое такое название, невизуальный доступ к сенсорным устройствам.
Да, телефоны, мы хотим приобрести как раз-таки андроиды и айфоны, да, то есть почему люди не понимают, ну телефон же и телефон. Я говорю, ну понимаете, есть операционная система iOS, есть Android, это разные, на них по-разному работать. Хотя это телефоны сейчас просто в настройках, в простых телефонах ваших, вы просто не обращайте внимания. В настройках универсальный доступ или специальные возможности.
У вас там
галочку
есть
поставить,
я поняла.
И начинает работать. Да.
Разговаривает он.
И все, начинает он озвученный, да, он озвученный. И благодаря ему можно много чего. Читать тексты, определить банкноты, навигация, совершать звонки, WhatsApp, Viber, в интернете. Все, что доступно вам, все доступно также незрячим.
Владимир Андреевич, мы поговорили о слепых, о незрячих людях. Что здоровые, как принимают, какие есть в этом проблемы, что нужно сделать вообще, чтобы людей незрячих, детей, тем более там в школах или где-то принимали правильно, как вы считаете?
Ну, во-первых, инвалиды по зрению сами стараются не выделяться, если есть такая возможность. Вот. Но уж если не взяли в руки белую трость, конечно, такому человеку всегда нужно постараться помочь. Я проводил эксперимент, когда мы изучали возможность доступа инвалидов по зрению к торговой сети. Я зашел в один из магазинов, я 15 минут с тростью стоял, уже стучал по стенам, там, по кассам, по ногам людям стучал.
Как должно быть?
Никто не подошел из специалистов, из сотрудников.
Должны подойти
сотрудники, предложить помощь. Ну, как с инвалидом работать? Нужно, во-первых, подойти, представиться и прикоснуться к локтю инвалида, чтобы человек понял, что с ним разговаривает. И если он нуждается в помощи, предложить ему свой локоть, не брать ни в коем случае инвалида за плечи, тащить за руки, там, в спину толкать. Да. Вот. Нужно предложить ему свой локоть, инвалид знает, как пользоваться, берет человека под локоть и проходит туда, куда его сопроводят. Ну, если он, например, захотел купить там молоко, он говорит, я хочу купить молоко.
Я поняла.
То есть его подводят к витрине, говорят, есть молоко такое, такое, он по такой-то цене, он уже выбирает и в корзину помогают ему все это складывать. Вот, вот в такой помощи наши инвалиды нуждаются.
Как общество здоровых людей научить? Вот мамочки, даже мамочки часто не знают, я уж молчу о детях. Как вы считаете, что должно происходить, чтобы адаптировалось и знали? Вот мы с вами эфир провели, я вот с Сергеем, да, по зоопарку гулял, я не знала, как его правильно там взять, как посадить машину, как ему помочь. Он мне все это рассказывал, да и да, теперь я это знаю. Ну, и то, да, на уровне каком-то начальном, наверное. Там еще много премудростей. Но я к тому, что, наверное, как-то и другие должны это знать, как этого достичь, что, что нужно делать, чтобы общество правильно реагировала и правильно умела.
Я не знаю, заметили ли вы, но я это четко заметил по нашей организации, что вообще в обществе положительный настрой очень серьезно повышается. Люди становятся добрее, отзывчивее. Самое главное не стесняться людям подойти, предложить свою помощь. Потому что и мы стесняемся попросить, и к нам стесняются подойти. Мы разговаривали вот недавно о проблемах волонтеров для инвалидов по зрению. Ведь везде вот сейчас волонтерское движение развивается, это очень хорошее, полезное движение, но к нам не подходит. И знаете почему? Они не знают, что делать с инвалидами. И мы боимся
вот,
приглашать волонтеров.
Правильно.
Обучаться. Мы готовы проводить курсы и в торговых сетях, и у себя, и выезжать в организации, в школы.
Я ведь так понимаю, это не сильно-то великая наука, правильно?
Это буквально 5 минут. Я вам сказал все, что нужно знать.
Итак, мы должны выйти из эфира. Буквально 10 секунд каждому. Какие-то прощальные слова, Сергей?
Людям, попавшим в ситуацию, не отчаиваться. Приходите к нам, мы вам поможем. А к зрячим людям, мы такие же, как вы, и вы также можете попасть. И мы такие же были здоровыми.
Примите нас.
Да, примите нас, и мы готовы.
Мы
Владимир
вас.
Андреевич.
Ну, а я хотел, кроме того, поблагодарить еще наше правительство, Министерство социальной политики, Министерство муниципальной политики, внутренней политики, особенно Министерство культуры. Они стараются, и сами руководители, специалисты этих служб стараются по мере возможности нам помочь, но, к сожалению, их возможности не широкие.
А я благодарю вас обоих за то, что вы сегодня пришли к нам в студию. Владимир Андреевич, Сергей, будьте всегда счастливы. Пусть у вас все получится. До свидания, уважаемые радиослушатели.
До свидания, до встречи.
Страна других.